Радио Медуза.
100 лет назад легендарная школа Баухаус, сформировавшая основы современной архитектуры и дизайна, обосновалась в немецком городе Дессау. Там у Баухауса впервые появилось свое здание, которое стало визитной карточкой вуза и виллы для преподавателей, например, Пауля Клеи и Василия Кандинского. Сегодня влияние Баухауса на архитектуру и дизайн бесспорно, но, как и в 20 веке, школа опять подвергается нападкам правых. Недавно представители партии «Альтернатива для Германии» призвали пересмотреть наследие Баухауса, потому что школа, цитата, «направила модернизм в неверное русло». Послушайте непростую историю Баухауса и рассказ о том, как менялось отношение к этой истории. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Кроме того, мы есть на YouTube. Подпишитесь на наш YouTube-канал, и это один из способов безопасно поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Ну и также на нашем YouTube-канале выходит подкаст «Что случилось?», видеоверсии военных сводок и новое шоу Султана Сулейманова «Мы не знаем». Ссылка на свежий эпизод в описании. Школу Баухаус, от немецкого «Бау» — строительство и «Хаус» — здание, часто называют колыбелью современной архитектуры и дизайна. Она появилась в Германии на базе школы искусств в Веймаре и просуществовала совсем недолго, с 1919 по 1933 год. Ее закрыли практически сразу после прихода к власти нацистов, но наследием Баухауса до сих пор пользуются во всем мире. Здесь учили создавать материальные объекты любого масштаба, от чайника и картины до жилого дома и улицы. В школе считали, что радикальное преображение среды поможет возродить общество и страну, которая потерпела поражение в Первой мировой войне. Как учили в Баухаусе? Программа обучения начиналась с полугодового подготовительного курса «Форкурс», где студентов учили основам – работать с формой, композицией, цветом, различными инструментами и материалами. Только после этого они выбирали основную специализацию. Немецкий профессор Герт Фляйшман, автор исследований о Баухаусе, говорит так, цитата. «На подготовительном курсе студенты должны были выбросить из головы все, что они знали об окружающем их обществе и существующих ценностях и убеждениях. Они должны были открывать для себя весь мир и его проявление заново, с нуля, все материальное, духовное, социальное. Они должны были сформировать новый взгляд на мир, поэтому главным для студентов было разучить обратно накопленные знания». Конец цитаты. Учебная программа в разные годы включала работу с керамикой, ковроткачество, работу с конвейером, обучение живописи и даже занятия танцами. Сюда, в отличие от многих других учебных заведений, принимали преподавать и учиться женщин, правда, не на все курсы. Еще одно новшество для Германии тех лет – занятия проходили в кампусе, то есть студенты жили и учились на одной территории. Во многом вуз проходил тот же путь, что и советский ФХУТЭМАС – авангардная школа, которая существовала одновременно с Баухаусом и обменивалась с ним опытом и преподавателями. Но в отличие от ФХУТЭМАСа, в Баухаусе куда интенсивнее занимались предметным дизайном. Советские студенты тоже работали с текстилем, фарфором и мебелью, но результаты их труда не внедрялись в массовое производство так обширно, как у студентов из Германии. В лучшие времена Баухаус сотрудничал с более чем 1000 промышленных фирм. Массовое производство сделало вещи школы доступными. Многие разработанные тогда объекты серийно производят до сих пор. Правда, стоят они уже не слишком дешево. Самый очевидный пример – кресло «Василий», выпускника и преподавателя школы Марселя Брейера. Свое коммерческое название оно получило уже после создания от имени Василия Кандинского, преподававшего как во ФХУТЭМАСе, так и в Баухаусе. Сегодня новый и подлинный «Василий» стоит около 3000 евро. Первый директор и основатель школы, Вальтер Гропиус, писал, что Баухаус искал новый метод мышления, не стиль, некую общую идею, которая позволила бы решать самые разные задачи. Вероятно, поэтому Баухаус сумел объединить таких разных преподавателей. Среди них были буддист и мистик Иоганнес Иттен, который, помимо прочего, преподавал цветовую теорию и духовные практики, создатель триадического балета Оскар Шлеммер, художники-экспрессионисты Пауль Клей и Василий Кандинский. Исповедавший демократические принципы Гропиус в 1928 году уступил пост директора убежденному коммунисту-архитектору Ханнесу Майеру, а всего через 2 года на его место пришел подчеркнуто аполитичный Людвиг Мисс ван дер Рое. Хотя все 3 директора Баухауса были архитекторами, архитектуру в школе начали преподавать далеко не сразу, в 1927 году, когда первые потоки студентов уже выпустились. Архитектурное наследие, связанное со школой напрямую, в Германии не слишком многочисленное. 14 лет, которые существовал Баухаус, для архитектуры очень короткий срок. Помимо кампуса школы и некоторых других построек в городе Дессау, сохранилась, например, профсоюзная школа в Бернау, это пригород Берлина. Из Веймара в Дессау. 1925 году школа покинула Веймар под давлением властей, после чего по той же причине переезжала еще дважды. Сначала в Дессау, где она работала с 25 по 32 год, а затем в Берлин с 32 по 33. Для Веймара, где составили конституцию Первой Германской Республики, вуз был слишком левым и свободолюбивым. Жена Кандинского, Нина, в мемуарах «Кандинский и я» вспоминала, что местных детей пугали фразой «Не будешь слушаться, отправлю тебя в Баухаус». С укреплением правых настроений школа покинула город. В менее консервативный Дессау Баухаус переехал ровно 100 лет назад, в 1925 году. За право принять школу также конкурировали Франкфурт на Майне, Магдебург и Дармштадт. Вуз уже тогда был очень популярным, поскольку Гропиус с самого начала заботился о пиаре. Институт проводил знаменитые вечеринки, выпускал книги, журналы и фильмы. Но лучшие условия Гропиусу предложили именно в Дессау. Госфинансирование, участок земли и средства на строительство здания на улице Маурштрассе 36. К тому же в переезде школы были заинтересованы не только политики, но и местные промышленники. Тогда, как объясняет экс-директор фонда Баухауса Клавдия Перрен, это место для Германии было чем-то вроде Кремниевой долины. Бюро, которым Гропиус управлял одновременно со школой, создало на Маурштрассе асимметричный комплекс с огромным навесным фасадом из стекла. Это один из первых объектов 20 века, в котором в полной мере воплощены основные принципы модернистской архитектуры. Свободная планировка помещений и фасада, ленточные окна, плоская кровля с террасой, которую студенты использовали для отдыха и гимнастики, а также цветовое кодирование в интерьере. Основным материалом здания стал армированный железобетон, который тогда только начинали использовать в строительстве. Как и другие ранние модернистские объекты, проект школы напрямую вдохновлен машинной эстетикой. Перила балконов напоминают корабельные, а планировка подчинена принципу «форма следует функции». Каждый корпус построен под определенный вид занятий. Например, самая высокая часть со сплошным остеклением отведена под мастерские. Помимо учебных помещений, в здании были бани, прачечная и столовая, которая одновременно служила актовым залом, и 28 квартир для студентов. На цокольном этаже располагался печатный и наборный цех, которым руководил Герберт Байер, а также рекламная мастерская под его же началом. Именно Байер разработал шрифт Universal, которым набрано многое из продукции школы. Он был полностью противоположен немецкому готическому шрифту – куренту «Фрактур». Байеровский шрифт без засечек и заглавных букв, по мысли студентов и преподавателей, должен был экономить время. Непоследовательно писать иначе, чем говорить. Мы не произносим заглавных звуков, поэтому мы их и не пишем. Одновременно со зданием Гропиус спроектировал в соседнем квартале 7 односемейных домов, отдельные для себя и 6 вилл для преподавателей, мастеров, как их называли в Баухаусе. С помощью этих небольших объектов Гропиус и его жена Изе продвигали идеи модернистского жилья, водили туда экскурсии и в 1926 году выпустили о зданиях фильм «Как жить здоровой и эффективной жизнью». Сегодня от главного здания школы к этим домам ведет улица, названная в честь Гропиуса – Гропиус-аллея. После 1933 года. В Дессау Баухаусу удалось продержаться почти 7 лет. На местных выборах в 1931 году победили национал-социалисты, которые видели в Баухаусе один из самых заметных очагов еврейско-марксистского искусства, наряду с атональной музыкой и экспрессионистской живописью, которые, по их мнению, угрожали самой Германии. Они призывали отменить субсидии для школы и снести ее. Осенью 1932 года школу в Дессау закрыли по решению властей. Штурмовой отряд, СА, обыскал главное здание, мебель, документы и книги из библиотеки сожгли во дворе. Последний свой семестр Баухаус провел уже в Берлине, в здании бывшей телефонной фабрики в районе Штеглиц. Но прокуратура Дессау продолжила преследовать школу. 11 апреля 1933-го школу в Штеглице опечатали сотрудники гестапо, которые якобы обнаружили там подрывные печатные материалы большевистской ячейки. После 3 месяцев попыток договориться с нацистами школу закрыли. Студенты узнали об этом из извещений, направленных в августе 1933-го. По официальной версии, Баухаус прекратил работу в связи с тяжелой экономической ситуацией. Из более чем 1250 студентов лишь 569 остались в нацистской Германии. 188 человек вступили в НСДАП, 15 из них записались в СА, 14 в СС. Некоторые погибли во Второй мировой, на фронте или в лагерях. Остальные разъехались по миру и внедрили принципы Баухауса уже в других странах. Баухаус в изгнании. Вальтер Гропиус, основатель школы, эмигрировал сначала в Англию, а затем в США. Он стал профессором в Гарварде. Последний директор школы, Людвиг Мисс Ван дер Рой, переехал в Чикаго. Оба архитектора создали в Америке многие известные проекты. Например, Мисс Ван дер Рой спроектировала небоскребы Seagram Building в Нью-Йорке и Lakeshore Drive в Чикаго, которые повлияли на высотное строительство по всему миру. В Чикаго также перебрался один из ведущих преподавателей, венгерский фотограф Ласло Мохой-Нать. Он основал чикагский «Новый Баухаус», который теперь известен как Институт дизайна при знаменитом Иллинойском технологическом институте. Ханнес Майер, который руководил школой между Гропиусом и Миссом, уехал сначала в Советский Союз вместе с 12 студентами. Там он едва избежал репрессий, а затем отправился в Мексику, после чего в Швейцарию. Часть бывших студентов отправилась в Палестину, где начала застраивать Тель-Авив. Так впоследствии появился Белый город, памятник архитектуры ЮНЕСКО. После войны некоторые иммигранты остались за границей, другие вернулись в разделенную Германию. Так в 50-е годы в западной части страны появилась, например, Ульмская школа дизайна, которую руководил выпускник Баухауса, швейцарец Макс Билл. И Гропиус, и Мисс Ван дер Рое проектировали в послевоенном Берлине. Первый – здание Баухаус-архива и многоквартирные жилые дома, второй – новую национальную галерею. В годы Третьего Рейха Баухаус считался стилем, который, цитата, «пытается стереть германские традиции». Его называли не немецким и дегенеративным. На выставке дегенеративного искусства 1937 года показали много работ художников школы, включая Лионеля Фейнингера, Пауля Клей и Василия Кандинского. Людям, связанным со школой, было трудно работать по специальности. Дизайнерам и архитекторам нужно было вступить в Имперскую палату культуры, а нежелательным лицам отказывали в этом членстве. Фактически это означало запрет на работу. Но, как показывают выставки и критические исследования 21 века, закрытие школы не означало полного краха ее идей. Кураторы выставки «Bauhaus and National Socialism», которая в прошлом году проходила одновременно в трех музеях Веймара, считают, что отношения модернистов и национал-социалистов были сложнее. С точки зрения авторов выставки, последние не отрицали современность, но хотели приспособить ее под свои нужды. Косвенное свидетельство тому — фотографии Гитлера, который сидит в кресле из трубчатой стали. Эстетика и метод производства явно перекликаются с баухаусовскими. Знаменитая книга «Строительное проектирование», которую написал немецкий архитектор Эрнст Нойферт, она была издана на десятках языков, впервые вышла в печати в Германии в 1936 году. И хотя теория, которую описывал Нойферт, восходила к принципам Баухауса, национал-социалисты считали ее своим достижением. Некоторые выпускники и преподаватели работали на нацистов напрямую. В частности, бывший студент Баухауса Макс Тельман создал обложку «Europa arbeitet in Deutschland», одной из самых циничных пропагандистских брошюр о принудительном труде в Германии. Ворота концлагеря Бухенвальда с надписью «Каждому свое» создал Франц Эрлих. Он сам сидел в лагере, а после освобождения стал главным проектировщиком строительного бюро при нем. 30-летний выпускник Фриц Эртель проектировал здание для Аушвица. Герберт Байер, тот самый, который придумал шрифт Баухауса Universal, рисовал арийского сверхчеловека для пропагандистских плакатов, оправдывающих евгенику. Выпускница Баухауса Ильза Феллинг считалась дегенеративным скульптором, но одновременно с этим делала успешную карьеру художника по костюмам для крупных немецких кинокомпаний. Бывшие директора школы Мисс Ван дер Рое и Гропиус покинули Германию не сразу после прихода к власти нацистов. В 1933 году они серьезно конкурировали за крупный заказ – здание Рейхсбанка. Конкурс объявили сразу после прихода Гитлера к власти. Жюри признало лучшим проект Мисса Ван дер Рое, но по воле Гитлера проект поручили директору по строительству Рейхсбанка Генриху Вольфу. Ни Мисс, ни Гропиус заказов больше не получали. Разрушение и реставрация. Несмотря на угрозы нацистов, школу в Дессау все же не снесли, но в 30-е годы на фасаде установили баннер со свастикой, а само здание перепрофилировали. Среди прочего, здесь учились женщины и партийные функционеры НСДАП. В последние дни Второй мировой здание серьезно пострадало. Самая невероятная часть фасада, пронзающая все этажи навесное остекление, уничтожили бомбардировки 7 мая 1945 года. Тогда же разрушили дома Гропиуса и Ласло Мохой-Надя. После войны на их месте построили обычное односемейное жилье. Саму школу и ее главное здание пытались восстановить сразу после окончания войны, но попытки закончились ничем. Восточная Германия поначалу осуждала наследие школы как вершину империалистического космополитизма, упадка и распада. В бывшем вузе разместили строительные мастерские, спортзал и учебную часть для каменщиков и плотников. Прогрессивность Баухауса ГДР приняла позже, уже после смерти Сталина, когда вернулась к модернистской архитектуре. В 1976-м здание в Дессау наконец отреставрировали. Еще одна капитальная реставрация произошла в начале 2000-х, вскоре после того, как ЮНЕСКО включило здание Баухауса в Дессау и Веймере в список всемирного наследия. В 2017-м в список добавили школу в Бернау. Сейчас ее фасад вновь реставрируют, о чем рассказывает выставка в одной из бывших мастерских. К 2014 году восстановили и виллу мастеров Баухауса. Разрушенные дома Гропиуса и Мохой-Надя воссоздали с отсылками к оригиналам, но без буквального копирования, чтобы сохранить память о разрушениях Второй мировой. Авторы проекта, берлинское бюро Бруно Фьоретти Маркес, называло это «размытой архитектурой». Окна в зданиях матовые, а кое-где сохранены приметы, напоминающие о прежних владельцах. Например, в экспозиции есть выключатель семьи Кессель, которая жила в доме с 1973 по 2011 годы. 2025 год. Правые вновь против Баухауса. Накануне столетнего юбилея школы в Дессау в 25 году партия «Альтернатива для Германии» в парламенте земли Саксония-Анхальт раскритиковала направление ровно за то же, за что нацисты отменяли его в 30-х. Депутатам не понравилась, цитата, «универсальная эстетика стиля и его идеология, явно близкая к коммунистической». Представитель партии Ханс Томас Тильшнайдер заявил, что Баухаус совершил сокрушительно уродливые архитектурные грехи, имея в виду спальные районы с панельными многоэтажками под названием Платтенбау, которые появились по всей Германии после войны. Методы строительства этих домов действительно разработаны при участии Баухауса, но сами панельные здания как явление появились уже после закрытия школы, и архитекторы лишь частично опирались на принципы Баухауса. В 20-е годы этим занимался Людвиг Хильберзаймер, а после войны, например, выпускник школы Рихард Паулик в ГДР. По мнению представителя АДГ Тильшнайдера, эти дома олицетворяют ужас и жизнь в микроскопическом пространстве, полном запретов и ограничений, а архитекторы, которые их создали, отрицали связь человека с землей и его культурными корнями. Остальные партии парламента отвергли предложение АДГ пересмотреть наследие школы. Катрин Шрайтер, старший преподаватель немецкого языка и истории при Королевском колледже Лондона, пишет, что правый политик использует стратегию дешевых побед за счет беспокойства электората о культурной и национальной идентичности Германии. В будущем эти нападки, по мнению политолога Наташи Штробель, вряд ли найдут отклик у немецкой общественности, поскольку архитектура Баухауса уже никого не шокирует. Барбара Штайнер, директор фонда Баухауса в Дессау, заявила, что не возражает против критического анализа движения, но назвала заявления АДГ абсурдными, поскольку партия полностью отрицает позитивный вклад школы. «После войны люди переехали в эти здания, потому что там была горячая вода, балконы, не было протечек в потолке», — сказала она. По словам Штайнер, фонд вел конструктивный диалог с местными представителями партии и намерен продолжить его. «Но это не последний наш разговор», — предположила она. В эфире «Радио Медуза». Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Кроме того, мы есть на YouTube, подпишитесь на YouTube-канал, а еще это один из способов поддержать нас, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.